Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 37-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Да, программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель из Саратова Екатерина Алексеевна Федорчук. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свою галерею на выставку исторической и духовной живописи народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко. Выставка будет работать в фонде до конца февраля ежедневно с 12 до 20. Выходной день – понедельник. Напоминаем, наш адрес – Черниговский переулок, дом 9, 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская, Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-2951 и 953-1360. Ждем вас, храни вас Господь. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку с 18 по 24 февраля в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 18 по 24 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро Сокольники до павильона курсируют бесплатные маршрутные такси.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шагунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 50-е зачало, глава 11-я. Стихи с 11 по 23. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Нам показано, чем завершается торжественный вход Господень в Иерусалим. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Он осмотрел все, но ничего не сказал. Он оставил все, как есть, на эту ночь, намереваясь со следующего утра приступить к необходимым переменам. Мы должны знать, что Бог видит все зло, которое есть в мире, хотя терпит его до времени. Когда Господь осматривал все вокруг в храме, Он был подобен военачальнику, оценивающему силы противника и собственные возможности перед решающим сражением. Он отправился в Вифанию для уединенной молитвы в присутствии Отчия. Это есть Его заповедь нам. Если мы решаемся вступить в битву с человеческим злом и с самим дьяволом, мы должны изо дня в день предстоять пред Богом. Мы видим здесь также 12 неотступно следующих за своим Господом. Обыкновенно обращают внимание на то, что в самый трудный час ученики оставили Христа. Но мы должны увидеть и другое. Для них совершенно ясно, какой ужас надвигается на Господа. Они не могут вместить, что это значит, но продолжают стоять рядом с Ним из последних сил. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Господь никогда не употреблял свою божественную силу для себя. Он не обратил камни в хлеб, чтобы удовлетворить свой голод. Он не пользовался своим преимуществом, чтобы избавиться от своих врагов. А здесь Он прибегает к своей чудесной силе, чтобы поразить дерево, у которого не было плода, когда Он был голоден. Что это значит? Более того, в Евангелии сказано, что время плодов еще не наступило. Можно ли сокрушать дерево за то, что оно не могло дать? Это было бы неразумно и несправедливо. Но Господь восхотел дать пример не деревьям, а людям рода сего, и потому проклял смоковницу. Он сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Святые отцы говорят, что это была притча в действии. Это было пророческое, символическое действие. Накануне Господь осмотрел испытующим взглядом то, что происходило в храме. Он обнаружил, что святое место не приносит плодов, которые можно было от него ожидать. Далее мы увидим, как Он выведет на свет Божий происходящее в храме. Господь взалкал. О каком голоде идет речь? В Священном Писании смоковница, как виноградник, символ Израиля. Бог избрал этот народ для спасения мира. Но в течение многих веков Израиль отвечал неверностью ожиданиям Бога. И вот Господь показывает, что голод Божий становится нестерпимым. Подобно тому, как это делали пророки, Он обнажает бесплодие народа Божия. Его проклятие бесплодной смоковницы возвещает божественный суд над храмом с его бесполезным служением. Внезапно мы становимся свидетелями гнева Божия. И слышали то ученики Его. Грозные предупреждения Господа, горе вам, должны быть услышаны нами и хранимы в памяти, так же, как Его благословение. Мы являемся свидетелями гнева Божия против мерзости запустения на месте святи, гнева Божия против вымогательства и обмана под прикрытием религии. Люди потеряли чувство присутствия Бога в Доме Божьем и занимаются коммерциализацией святыни Господней. Господь очищает храм от торговцев, которые заполняли его, и от тех, кто делал его домом торговли. Он пришел в Иерусалим и сразу же направился в храм и начал очищать его от того непотребства, которое он увидел в нем за день до этого. Он пришел не для того, чтобы разрушить храм, как его обвиняли клеветники, но очистить его. Он начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Никто не противился ему, потому что всем было очевидно, что здесь действует высшая правда, и совесть тех, кто видел свои деньги рассыпанными по земле, обличала их. Господь уверяет всех, ревнующих о святости и чистоте, что решительные действия против осквернителей жизни порой могут быть неожиданно успешными. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Честь, подобающая храму, требовала не превращать двор язычников в проезжую дорогу, в уличный переход. В этом же самом храме была стена, переход через которую для язычников означал смерть. Гнев Божий вызван той исключительностью, которой иудеи наделяли себя, в то время как Бог послал Сына Своего Единородного на смерть, ибо так возлюбил Он не иудеев, но мир. Не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов»? Ради этого существует храм. После того, как Господь изгнал из него волов и голубей, продающихся для жертвоприношения, Он восстановил истинное предназначение храма, как дома молитвы. Храм должен существовать для всех народов, а не для одного только иудейского народа, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда в начале своего служения Христос изгонял покупающих и продающих из храма, Он сказал: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли», а теперь Он обвиняет их в том, что они сделали его вертепом разбойников. Зло не стоит на месте. Те, чьи мысли заняты земными попечениями во время богослужения, превращают дом молитвы в дом торговли. А те, кто лицемерно долго молится, чтобы поедать дом и вдов, превращают его в вертеп разбойников. Учители закона и первосвященники чрезвычайно уязвлялись этими словами Господа. Они ненавидели Его и боялись Его, как бы Он после этого не опрокинул их столы и не изгнал их из храма. Они видели, что весь народ удивлялся учению Его, и все, что Он говорил, было откровением и законом для простых людей. И что можно еще от Него ожидать при такой всеобщей поддержке? Потому они искали не того, как помириться с Ним, а как убить Его. Они не остановятся ни перед чем ради сохранения своей власти и своего величия. И мы слышим беседу Господа со своими учениками у засохшей смоковницы. Господь сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Но действие слова Господня было таково, что дерево засохло до корня. Если оно не приносит плодов, пусть не будет у него и листьев, обманывающих людей. Ученики потрясены. Петр, вспомнив слова Господа, говорит: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Они не могут понять, как быстро это произошло. Но где отвержение Христа, там отвержение Христом, и там зеленеющая, цветущая жизнь становится мертвой. Засохшая до корня смоковница — образ храма, от которого Мессия не ждет уже ничего. Единственный прекрасный плод этого засохшего дерева — напоминание о том, как страшна лицемерная вера и безверие. «Имейте веру Божию», — говорит Господь о живой вере, двигающей горами. Речь идет о всемогуществе Божьем. Смоковница, храм, гора — никакие преграды не могут противостоять истинной вере. Самые великие трудности будут преодолены теми, кто верою и любовью приобщается силе и власти Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас на радио «Радонеж» замечательный гость. Можно сказать, на церковном небосклоне взошла новая звезда. Это замечательный саратовский писатель Екатерина Алексеевна Федорчук. 28 января в рамках рождественских чтений в храме Христа Спасителя в Патриаршем зале Екатерине Алексеевне была вручена премия «Новая библиотека» за победу в конкурсе неопубликованных рукописей на тему о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. До этого роману «Трибунал» работы Екатерины Алексеевны пришлось пройти через много стадий отбора, через достаточно строгую работу экспертов, редакторов, рецензентов. И, в общем, это достойный лауреат, без всяких сомнений. Поэтому я представляю вам эту нашу гостью с гордостью и уважением. Прошу запомнить ее имя. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим с нею о том страшном времени, 1917 год, гражданская война и ближайшие после этого года в истории нашей церкви, потому что победивший в этом конкурсе роман «Трибунал» посвящен теме гонений на церковь и духовного подвига новомучеников, просиявших в русской церкви. Прежде всего, я хотел бы задать вопрос, относящийся к самой эпохе. Екатерина Алексеевна, а, собственно, как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в отношениях между новой революционной властью и церковью в первые годы после вооруженного переворота 1917 года?
Вот вы знаете, когда я начала готовиться к написанию романа, читать документы, знакомиться с исследованиями, меня удивило вот то состояние хаоса и какой-то совершенно неоднозначности, которое царило в это время вообще во всем, в том числе и в отношении власти и церкви. Нужно сказать, что вообще тяжелые отношения с новой властью и церкви сложились еще до того, как пришли большевики к власти. То есть первые это тревожные звоночки возникли еще, когда пришло к власти временное правительство.
Ну, какие там тревожные звоночки, когда взяли и состав синода почти в полном составе уволили, потому что опасались, что этот состав, нормальный консервативный архиерей, выступит в пользу восстановления монархии. Да и, признаться, тех, кто пришел на их место, ну так причесывали, с такой силой, чтобы они сидели ниже травы, тише воды, что, в общем, это можно назвать жесточайшим прессингом в отношении церковной иерархии.
Ну, что меня удивило, что не все ведь иерархи понимали, что происходит. Царило некое смятение в умах. И очень многие же радовались этим изменениям, приветствовали их. И вот если посмотреть, например, собственно, когда произошел сам большевистский переворот, столкновения становились жестче, становились, уже пролилась кровь. И все равно, что меня, например, удивляло, многие не понимали, к чему идет дело. И, собственно, вот один, как бы, из аспектов подвига духовного, который в это время понесли наши пастыри, наши верующие, первое, что, мне кажется, вот на них обрушилось, это именно понять, что происходит, не поддаться гипнозу общего мнения, потому что давление общества было невероятно сильным.
Ну, было действительно такое восторженное мнение о новых временах, о свободе для церкви. Действительно, синодальный период был не самым, скажем так, выигрышным и удачным для нашей церкви, и в общем, вплоть до Александра III и Николая II церковь переживала разные времена, порой довольно тяжелые. XVIII век был вообще один из самых тяжелых в истории церкви. Как это ни печально. Но в XIX веке несколько десятилетий правления, вот второй половины правления Александра I, правления Николая I, некоторое облегчение. Александр II, при всем том, что он царь-освободитель, характеризует то, что церкви он нанес несколько ударов крайне болезненных. Mm. И, конечно, в церкви хорошо помнили, что, в общем-то, из нее сделали своего рода канцелярию по делам веры, почти государственное учреждение, которое управлялось людьми порой этого совершенно недостойными. Отсюда некоторое шатание надежды. Авось сейчас к лучшему переменится, авось сейчас к лучшему переменится.
Чисто духовное христианство. Ну, собственно говоря, вот, конечно, совершенно утопические чаяния. И я помню, что вот я читала некоторые документы, когда, безусловно, церковных иерархов возмущала та политика антиклерикализма, которая сразу начала исходить от новой власти. Но там были такие странные проекты, что вот мы будем сотрудничать с властью на определенных основаниях. Она нам должна то, она нам должна это. Действительно, люди не верили, люди не понимали, люди не могли предположить, каким страшным ужасом это вернется буквально через год-два.
Просто пришла власть тьмы. Она, конечно, имеет определенное очарование, да. Но надо всматриваться в нее и видеть, что да. Очарование-то ложное.
Безусловно, и это подвиг. Первый, наверное, который пришелся на их долю.
Но мы сейчас говорим о временах трагических, как они происходили в столицах, в Санкт-Петербурге, в Москве. Там определенные надежды дал церкви все-таки собор 1917-18 годов, восстановление патриаршества. Но впоследствии эти надежды начали быстро таять под еще более жестоким давлением власти, чем это было при временном правительстве. Собственно, Саратовская губерния и ее жители, ее церковный мир, какие метаморфозы претерпевали ваши родные места в эти годы?
Нужно сказать, что, конечно, Саратов был частью всероссийского процесса. Перед ней стали те же вопросы, что и перед всей Россией. Но вот один из вопросов, который решал церковная общественность, это вопрос о самоуправлении, о участии мирян в управлении церковью. Ходили разговоры о том, что епископы не должны быть единоличными правителями, что возникали всевозможные союзы, их было огромное количество, шла какая-то подковерная борьба. Все это было довольно странно. Это продолжалось очень недолго, где-то год, наверное, может быть, даже меньше.
На какое-то время... просто подзуживала мирян, давайте столкните иерархию.
Нет, вы знаете, что я бы сказала,
нет иерархии, легче справиться с церковью. Иногда просто по протоколам этих собраний не видно. Но если присмотреться, то очень часто по документам, источникам той эпохи вырисовывается какой-нибудь комиссар или деятель новой власти, которая стоит за активистами таких обществ, направляющих свою активность на то, чтобы разобраться с епископатом, условно говоря.
Ну вот я бы не сказала, что в Саратове подталкивала власть. Все-таки в Саратове, как мне показалось по документам, к сожалению, инициатива шла от священства, от низов, но это был очень короткий период, очень скоро... Стало невозможно не видеть, что происходит, какое страшное давление оказывается на церковь. Но вот самые дальновидные люди, в том числе вот тот человек, о котором я пишу, отец Михаил Платонов, они сразу увидели, что идут гонения на церковь. Первые произнесли эти слова, когда, может быть, у остальных еще была розовая пелена на глазах.
То есть сначала общество заразило церковь напрасными суетными надеждами, но, во всяком случае, если не церковь, то какую-то часть церкви. А потом выяснилось, что истинная подоплека у этих упований никак не с верой Христовой, не с традиционной каноничной церковной жизнью не связана.
Совершенно верно. Я бы еще сказала, что церковь и тогда, и сейчас всегда это часть общества. И болезнь, которыми болеет общество, не может не передаваться в церковь. Это мы, вот мы такие есть, к сожалению. Да, это было. Еще знаете, что меня очень сильно удивило, когда я стала рассматривать вот документы этой эпохи, опубликованные нашими саратовскими краеведами, меня удивило, с каким достоинством вот эти люди, пусть они ошибались в чем-то, пусть они где-то поддались на вот эти революционные провокации, с каким достоинством они давали в первые годы отпор совершенно чудовищным вот этим выходкам новой власти. Когда нам говорят, что Россия моментально поддалась на провокацию большевиков, русский народ полностью пошел за комиссарами, говорят, они проявили рабскую психологию. Это неправда. По крайней мере, вот по тем документам, которые я видел, в Саратове это было не так. Было много случаев, когда в деревню приходит отряд, небольшой отряд, там, несколько человек говорят, да, отдавайте все деньги, все, что у вас есть.
Церковные ценности, очевидно.
Еще до того, как церковные ценности забирали. 20-е годы церковные ценности, а это 17-18 год уже. И крестьяне, которые не понимают, что происходит, они говорят, вы знаете, мы вам ничего не дадим. И они просто очень часто просто выгоняли этих комиссаров, отнимали у них винтовки, они уходили. А потом приходили с огромным отрядом с пулеметами. И этих людей просто выкашивали пулеметами. И тем не менее, люди сопротивлялись. Был огромный резонанс, когда в Саратове объявили об вот этот вот указ об отделении церкви от государства, а резонанс вызвало вот один пункт, что у нас больше не будет преподаваться в высших учебных заведениях и в школах вероучительной дисциплины. Закона Божьего не будет. Народ почувствовал, что его обокрали. И они встали, и прошел огромный крестный ход по всему Саратову. Все саратовцы выступили против этого закона. Власти не знали, что с этим делать, они не ожидали такого отпора. На самом деле люди сопротивлялись, люди несли этот крест достоинством. И потребовались годы красного террора, жесточайшего, чтобы убить в них вот эту тягу к свободе, чтобы растоптать лучшие личности. Это действительно очень страшное.
Ну, скажем, даже, наверное, радикальнее. Не только убить в них, а если не удается убить в них, то убить их.
Убить их, прежде всего, конечно. Лучших людей убивали. И это был долгий процесс, это произошло не сразу. Знаете, мне кажется, вот у нас в обществе есть представление о том времени, два представления, совершенно как будто бы находящиеся в разных вселенных.
Да-да, даже, мне кажется, три представления.
Может быть, но вот вы мне поправите. С одной стороны, Россия слиняла в три дня, вот известное высказывание.
Василия Розного, да.
Да. А с другой стороны, вот эта Россия, которая дала такой сон новомучеников, прославленных и непрославленных, это совершенно несопоставимые две страны, два мира.
Но есть еще другие мнения, мнения уж совсем радикальные. И хорошо, что поповщину вымели и выжгли.
Да-да-да.
Или такой... там четвертое, совершенно либеральное. Ну, вроде того, что это была эпоха замечательных надежд и начинаний, которые впоследствии жестокий усатый свернул.
Угу. Да? Ну, вот, перегибы на местах.
Ну, скажем так, начиналось-то хорошо, по-доброму. Убрали вот эту веру, вот эту монархию.
Свобода.
А вот этот русский народ куда-то там, в общем, убрали, чтобы не мешал. Убрали имперскость и начали строить подлинное общество будущее. А потом как-то все испоганилось. Но на самом-то деле, если смотреть на вещи здраво и называть их своими именами, действительно, наверное, то второе мнение, которое вы озвучили, наиболее близко к истине. Какие там надежды? Страшная кровавая трагедия. Как это можно назвать хорошо, когда миллионы людей расплатили за это хорошо своими жизнями, здоровьем? Уничтожены были растоптаны семьи их. Очень долго жили люди просто в нищете. Как это можно назвать слиняло в три дня, если эти слова были сказаны до того, как началось масштабное белое движение и до того, как церковь действительно... В общем, изо всех сил сопротивляясь давлению церкви, сохраняла себя. Иногда, в общем, видя то, что, как вы сказали, лучшие люди уходят первыми. То есть, в общем, это мнение, высказанное в самом начале Василием Розным, который не увидел всего того, что будет дальше, оно, конечно, адекватным признано быть не может.
Но, к сожалению, повторяется до сих пор, к сожалению.
Ну, без разбора люди повторяют. Угу, Василий Васильевич действительно жестоко страдал от голода и был страшно обижен, что та Русь, на которую он возлагал определенные упования, так быстро на его глазах распалась. Но вот он умер, а то, что распалось, начало вновь концентрироваться, давать отпор, сражаться за себя. То есть, в общем, если бы он прожил еще пару лет, наверное, его мнение изменилось бы.
Наверняка изменилось. Я еще хотела такой отметить интересный момент. Ведь люди, которые пострадали за Христа, они родились в православной стране. Они не были готовы к этому. Они ходили в школу, они учили закон Божий. Они думали, что церковь всегда будет частью общественной жизни. Никто их не готовил, как, например, мучеников Древнего Рима, к тому, что за то, что ты пришел в церковь, тебя могут убить. И вот когда все изменилось так радикально, они вдруг нашли в себе вот удивительные силы поступать так, как поступали древние мученики.
Не раз говорил о том, что новомученичество в России, продлившееся несколько десятилетий, равно по своему значению, по своему масштабу новомученичеству времен Римской империи, продлившемуся с 1 века по 4. И вот как раз давайте поговорим о новомучениках, ведь в вашем романе как раз... А упомянуты эти люди, и рассказывается о подвиге одного из них.
Да, в основу моего романа легли реальные события. Ну, конечно, я хочу сказать сразу, что это все-таки не историческое, художественное произведение.
Роман есть роман.
Да, там большая доля вымысла. Но я сейчас хочу как раз остановиться на тех реальных событиях, которые легли в основу. Был большой показательный судебный процесс над саратовскими священниками. Он так вот назывался, процесс над попами. Было дано задание, есть такая теория, не все ее разделяют, не все ученые, но тем не менее есть теория, что задание было дано лично Троцким, который хотел, чтобы прошел показательный процесс.
А когда это произошло?
Это произошло в 18 году.
Очень рано. Еще
очень рано.
Советская власть в других местах еще пока, условно говоря, клыки-то не показывала.
Шаталась.
Резцами кушала.
Это очень интересно. Там действительно видно, вот по материалам этого процесса видно, что вот эти самые большевики-комиссары, они еще не знают, как себя вести в роли власти. И они по инерции начинают использовать те механизмы суда, делопроизводства, которые были в царской России, потому что других они не знают. Не умея этим пользоваться, не умея пользоваться этими рычагами, они как бы играют в механизмы правосудия. То есть был назначен суд, трибунал. Был некий аналог суда присяжных. То есть там было несколько человек, их называли судьями, но фактически это были присяжные. У подсудимых были адвокаты, которым дали слово, которым разрешили защищать. Была сторона обвинения, были прения сторон. То есть действительно вот они пытались использовать этот механизм. И что интересно, что сам по себе механизм, даже мертвый, даже лишенный законодательной силы, закона-то не было. Они же старый закон отменили, новый непонятно, что там будет.
Показывал неправоту стороны, которая давит на церковь.
Мало того, показывал неправоту, он тормозил беззаконие. То есть на примере вот этого суда мы видим, что здоровые механизмы власти тормозят беззаконие.
Вот кто из саратовских новомучеников попал в жернова этого процесса?
На скамье подсудимых оказалось практически весь епархиальный совет, очень много, я всех не буду называть. Из них в результате годового разбирательства были осуждены двое. Отец Михаил Платонов и отец Герман Косолапов. Отец Михаил Платонов был очень известным священником в Саратове.
Насколько я понимаю, он встал в число центральных персонажей вашего романа.
Отец Михаил Платонов, да, это центральный персонаж моего романа, но я, конечно, изменила имя, потому что там есть элемент вымысла. Оба они прославлены в лике новомучеников в 2006 году. Священномученик Михаил, священномученик Герман Косолапов. Отец Михаил был очень известной фигурой в Саратове. Он обладал ярким литературным даром и ярким даром проповеди. А служил он в храме, который сейчас находится в центре Саратова. Это храм святого Серафима Саровского. Очень интересно, это храм, мимо которого проходит очень много автобусов, троллейбусов. И очень многие люди, которые впервые идут в церковь, они идут именно туда, потому что все о нем знают. Тогда, в 18-м году, это была окраина Саратова. И вот он нес там свое служение. Он был один священник в храме. Наклерный был храм. И, собственно, с чего началось? Он, когда он узнал о смерти царя, а тогда большевики скрывали, что убита вся семья, они говорили о том, что казнили только царя. Он был так потрясен этой вестью, что он вышел на проповедь к народу и сказал им, так вот незапланированная была речь, я узнал в большевистских газет, что убит бывший царь Николай Романов, давайте помянем в молитве невинно убиенного раба Божьего Николая. И вот эта фраза стала поводом для того, чтобы его обвинили в антисоветской пропаганде, и он был заключен под арест.
А в конечном итоге эта фраза лишила его жизни.
Это был совершенно такой очень длинный, сложный процесс. Вместе с ним оказались все... Было же мало одного судить, да? Надо было судить всех. И там придумали целую историю, что в этом участвует как будто бы весь епархиальный совет. Все оказались на скамье подсудимых. Их пытались осудить два раза. То есть суд был два раза разыгран, прям буквально. А происходил он на сцене Саратовской консерватории. То есть такой спектакль. Раздавались билеты. Был аншлаг. То есть это действительно... И сохранилась огромная фотография, где, в общем-то, все эти люди запечатлены. И, в конце концов, его не приговорили к смерти. Его приговорили всего-навсего, в кавычках всего-навсего, к 20 годам тюремного заключения.
Как милостиво, за
одну фразу. Очень милостиво, да. Но, в конце концов, когда он отбывал это самое тюремное заключение, случился очередной конфуз у большевиков на линии фронта, и его взяли как заложника. Вот как раз, когда реализовывали политику красного террора, просто все, кто сидели в этой там в камере, их забрали, написали какие-то очень быстро смехотворные причины для расстрела, ему там написали, что-то там состоит в каком-то союзе. Ну, совершенно ни о чем. И вот этих людей, всех, кого там нашли, всех расстреляли на Воскресенском кладбище.
Когда это произошло?
Это произошло в октябре 2019 года.
Ну что ж, мне остается обратиться к сторонникам советской власти. Славьте, славьте своих святых Ильича и кого там, Виссарионовича, славьте, славьте дальше. К вам вопрос следующий. Вы рассказали о судьбе человека, который в условиях страшной духовной смуты проявил тягу к истине и, во всяком случае, определенную смелость, поэтому и стал фигурой публичной, поэтому и стал фигурой, которую власть Мы захотела сломать. В будущем, есть ли у вас планы для того, чтобы писать о каких-то других новомучениках? Что у вас, так сказать, стоит на ближайшем месте после этого романа «Трибунал»?
Вы знаете, я недавно закончила эту работу, и она отняла мне очень много сил, поэтому сейчас пока я думаю. Ну, конечно, мне кажется, что я должна продолжить эту работу, потому что она необыкновенно важна. У нас в Саратове наши замечательные краеведы собрали огромный материал по новомученикам разных периодов, разных лет. И вот я сейчас в ситуации выбора. Конечно, мне бы хотелось в идеале, чтобы это был большой материал, чтобы можно было работать с речью этих людей. Вот здесь же сохранились стенограммы, полностью все, что они говорили. Я могла слышать реальную речь, их переговор. Это замечательный, конечно, был для меня опыт, и очень мне помогло. Поэтому...
Как писатель писателю хочу, если позволите, дать небольшой совет. Вдруг пригодится. Воля ваша, можете, конечно, оставить его в сторонке. Это не важно. Так вот, проблема состоит в том, что новомученичество – понятие, которое иногда стараются заузить. Все это было при Сталине. Да? Ну, ладно, что-то еще немного было при Ленине. Но вот забывают о том, что после смерти Сталина пострадало достаточно много представителей духовенства и, в частности, монашества, от гонений, от разного рода лишений. Еще была жесточайшая безумная хрущевщина, во время которой снесли множество древних храмов и стеснили церковь. Огромные, скажем, буквально толпы духовенства пострадали в то время. Это ближе к нам, может быть, это время и понятнее современному писателю. Может быть, если там есть какие-то документы, стоит обратить внимание на эпоху более позднюю. Ведь, в конце концов, у людей, которые читают вас, не должно складываться впечатление, будто, ну вот, одна-две волны гонений прошли, и все это было смыто чистой водой и как бы исчезло. Нет, советская власть до конца церковь не рубила и до конца желала ее сварить в котле и скушать на обед. А сейчас я хочу напомнить вам, братья и сестры, уважаемые радиослушатели, что с нами в студии была Екатерина Алексеевна Федорчук, автор романа «Трибунал», отмеченного премией «Новая библиотека» за победу в конкурсе на тему о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Продолжим сегодня рассмотрение вопросов, связанных с так называемым научным мировоззрением. Дело в том, и на это мы уже не раз указывали, что в современных идеологических спорах между материализмом и идеализмом, позитивизмом и религией и так далее, страсти гораздо больше, чем хладнокровие и объективности. Точно у всех спорящих что-то наболело, какая-то болячка, которые они все время натыкаются друг на друга, и от боли и раздражения теряют способность друг друга выслушать и постараться понять. Не говоря уже о слишком очевидном кое-где политическом контроле над мыслью, не позволяющей ей в такой спокойный и объективный диалог вступать. Между тем, совершенно очевидно, что после изучения космоса, то есть законов, управляющих его историческим развитием, его становлением во времени, его структуры материи и ее развития, анатомии и физиологии живых организмов и так далее, по изучении всего этого остается определенное количество вопросов, ответить на которые уже невозможно при помощи одного экспериментального или эмпирического метода. Вот эти-то вопросы самых древних времен и составляли предмет того, что еще Аристотель назвал первой философией, а что после него получило общепринятое название метафизики, от греческого «мета» – «после» и «физики», то есть то, что за физикой, как общий и уже умопостигаемый из нее вывод. Еще совсем недавно никто бы не стал спорить с тем, что эта первая, основная философия, она же метафизика, представляет себя также научную дисциплину. Есть часть, и притом основная, очень важная часть науки. Но в наши дни, под влиянием причин, к которым мы еще вернемся, большое число людей страстно и фанатически противится не только включению метафизики в науку, но и вообще ее существованию, той самой возможности метафизики. Для этих людей наукой называется только наука, построенная на принципе опытной, экспериментальной, эмпирической проверки. Никакой другой науки, таково их основное утверждение, нет и быть не может. Вот здесь, в этом тоже своего рода философском утверждении, и ставится, следовательно, первый вопрос. Правы ли эти люди? Права ли их установка? Ибо ведь если даже признать, что под наукой разумеется знание объективное, достоверное, рациональное, то ведь даже и тогда, априори, еще не доказано, что такое знание возможно только на основе эмпирического опыта. Ведь если бы было так, то из понятия науки пришлось бы исключить, например, математику, поскольку вся она построена не на опыте, а на рациональных умозаключениях. Таким образом, надо еще доказать, что единственным критерием, единственной основой науки является лабораторный опыт, а что человеческий разум или сознание не способны достигать достоверного и объективного знания иначе, как при помощи лабораторных инструментов. Заметим тут же, что еще для Аристотеля метафизика совсем не означает отрыва от опыта, не означает науки, построенной независимо от того, что дано человеку в его эмпирическом опыте. Она означает только то, что человек способен этот опыт обобщать и углублять, и, исходя из него, строить уже умопостигаемую теорию. Кстати сказать, само греческое слово «теория» означает, в отличие от употребления этого слова в других языках, именно «видение», то, что я вижу, и то, как я понимаю то, что я вижу, или, иными словами, эмпирический опыт и его как бы организацию человеческим разумом. Вопрос, следовательно, в том, возможно ли, исходя из опыта, основываясь на нем, достичь подлинного знания, то есть такого знания, которое не только бы устанавливало факт, но было бы способно еще и указать его смысл, а также смысл всей совокупности фактов. Вот именно это и отрицают в наши дни слишком многие. Это и есть установка так называемого позитивизма, а на более простом языке – наука поклонства. На самом же деле, эта установка противоречит не какой-либо другой установке, а самому члена есть очевидному факту. Человек всегда искал, всегда ищет и всегда будет искать за фактами смысла. Ему недостаточно знать, что есть, ему необходимо знать больше, что означает, каким последним выводом ведет то, что есть. Отрицать это так же глупо, как отрицать любой другой, установленный наукой факт. Почему же его отрицают? Да потому что уверовали в несколько никем и никогда не доказанных, а следовательно спорных, не научных, а идеологических предпосылок. Так, например, кто и когда доказал, что человеческий разум зависит всецело от чувств, то есть телесного и чувственного опыта? Это предпосылка так называемых эмпириков, но она уже давно разбита самой наукой, ибо даже установление факта, самого материального факта, на деле невозможно без анализа, математических выкладок и так далее, то есть именно рационального, а не чувственного метода. Например, в 1846 году ученый Леверье доказал существование планеты Нептун при помощи математического анализа, и уже только потом попросил астронома Галле направить свой телескоп на определенную точку. Планета действительно была обнаружена. В 1869 году Менделеев доказал существование еще не найденных элементов при помощи своей периодической системы. Все они потом были найдены. Эмпирическая предпосылка – это своего рода суеверие, недостойное науки. На деле же, конечно, метод подлинной науки гораздо сложнее, чем то, что утверждают о нем догматические эмпирики. Никакой чувственный опыт сам по себе еще не дает и не означает знания. Миллионы людей каждый вечер видят Луну. Но кроме голого факта существования, никакого другого знания отсюда не вытекает. Все остальное, все то, что мы знаем о Луне, есть плод уже некой метафизики, то есть вопроса, гипотеза, анализа, проверки. В непосредственном чувственном опыте нам не дано знать ни вращения Земли вокруг Солнца, ни вращения ее вокруг собственной своей оси. Но если таким образом элемент метафизический присущ уже самой экспериментальной науке, то, очевидно, не только возможно, но и необходимо изучение всех этих частичных метафизик как одного целого, то есть метафизики как науки о смысле нашего знания, о смысле мира, космоса и жизни в целом. А тогда вопрос, стоящий перед нами, следующий. Какой метафизической теории космоса ведет нас современное научное о нем знание? Вот к этому главному вопросу мы и перейдем в следующей нашей беседе.
Yeah.
Полет человека на Луну — это единственное незабываемое зрелище человека, опускающего ногу на таинственную лунную почву. Зрелище, почти видение, виденное миллионами потрясенных людей, ставит перед нами еще раз старую и, казалось бы, избитую тему о соотношении религии и науки, веры в Бога и веры в технические возможности человека. Поставить эту тему нужно потому, прежде всего, что в основе нашей современной цивилизации, с одной стороны, приведшей к чудесному прыжку на Луну, а с другой, наполнившей мир страхом чудовищных войн и полного самоуничтожения человека, лежит одно старое и поистине трагическое недоразумение. Недоразумение это и касается в первую очередь темы веры и темы знания. Вряд ли кто-либо, кроме фанатиков антирелигиозной пропаганды, где все средства хороши, будет отрицать сегодня, что тема космоса, мира, как не только многообразие жизни, но и как слаженного, гармонического целого, в силу своей слаженности и гармоничности, допускающего изучение и обладание, что идея эта религиозного происхождения. Не будь, с одной стороны, греческих религиозно-философских интуиций в смысл целого, гармонии, времени и пространства, не будь, с другой стороны, библейской идеи космоса, как мира, построенного на божественном разуме и мудрости, не было бы знания, не было бы науки. Но совершенно невозможно также отрицать и того, что в какой-то момент в истории человечества именно церковь оказалась тормозом научного прогресса. Именно христианство как бы отреклось от этого религиозного источника и религиозной природы знания и тем самым оттолкнуло знание и науку от самого себя. На долгое время сделало их соперниками и даже врагами религии. И вот вышло так. И в этом и заключается трагедия, о которой я говорю, что два этих мира, мир знания с его головокружительными перспективами и успехами с одной стороны, а с другой, мир веры с его сосредоточенностью на духовном, нравственном, внутреннем, а не внешнем, что два этих мира оказались во вражде, во взаимном непонимании и подозрении, в страхе друг друга, а часто и в полном взаимном отрицании. И хотя в лучших представителях как вера, так и знания, вражда эта как будто ослабевает и даже исчезает. Символом и прекрасным символом является тут религиозное вдохновение, религиозное ликование самих космонавтов до полного взаимного понимания и примирения и сотрудничества еще далеко. И не будем скрывать от себя, что вина здесь лежит далеко не на одних людях науки. Еще совсем недавно гонением и запретом подвергался потрясающий ученый и мыслитель Тейяр де Шарден, совмещавший в себе веру христианского священника и ученого. Да вот и сейчас, после полета на Луну, уже нашлись христиане, увидевшие в этом что-то дьявольское, нечестивое, и осудивший его как дело Антихриста. Между тем, найти выход из создавшегося тупика требует не только отвлеченное рассуждение. Именно из этой трагедии непонимания и взаимного отрицания вытекает то жуткое двойственное положение, в котором живет мир. С одной стороны, открыта дверь в бесконечное пространство. На наших глазах наука и знания торжествуют свои величайшие победы. С другой же, над миром все страшнее полыхают зарницы ненависти, насилия, страха, жестокости. И, по-видимому, только соединив нравственные принципы с научными, духовное с разумным, можно из этого тупика выйти. Но для того, чтобы примирение это состоялось, и на поверхности только, а на глубине, как восстановление утерянного органического единства человеческого сознания и самосознания, недостаточно одной терпимости, и уж во всяком случае недостаточно простого разграничения сфер действия и влияния. Тут, мол, наука, и пусть ее уважает, и в нее не вмешивается религия, а тут, где религия, и пусть ее тоже уважает, и ничего плохого ей не делает наука. Недостаточно как раз потому, что человек не может не искать единого и целостного мира ощущения и мира понимания. Если есть Бог, а в этом основа веры, он должен быть Богом, то есть источником и знания, и всего в жизни, а не только какой-то одной специфической религиозной сферы. И если есть разум и знания, они должны каким-то образом относиться и к вере, а не быть разобщенными с нею. Самое мирное разграничение сфер в конечном итоге недостойно и веры, и знания. Поэтому подлинное примирение возможно только на внутреннем, глубоком и искреннем принятии науки верой, а веры наукой. Такое принятие требует глубокого внутреннего пересмотра столетней, ничем не оправданной войны, страхов и подозрений. Требует восстановления доверия прежде всего. Христианам, запуганным наукой, пора вспомнить освобождающие чудные слова апостола Павла. «Все испытывайте, хорошего держитесь». «Все испытывайте» — это ведь и значит на нашем современном языке. Изучайте, постигайте, углубляйтесь, и все то, что истинно, прекрасно, добро, пусть все это найдет место в вашем сознании, в вашем мироощущении. Но эти же слова хорошо узнать людям науки, запуганным религиозными отрицаниями и угрозами. Пусть поймут и узнают они, что подлинная вера не в этом маленьком, узком, мелочном страхе, не в призыве от всего уйти, все возненавидеть, все заподозрить, а вот в этой радостной и любовной свободе и открытости ко всему хорошему, подлинному и истинному. Религия, и это пора давно вспомнить, это не только о Боге, но и о мире. Небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает небосвод. Эти слова псалма так уместно вспомнить в эти дни, когда небосвод открывается человеческому знанию и созерцанию, любви и обладанию. Космонавт, приближаясь к Луне, передавал на Землю не только цифры, не только научные сведения. Он тоже воскликнул: «Боже мой, как это прекрасно!» Но почти то же самое восклицание мы находим в начале Библии: «И увидел Бог, что это хорошо», то есть прекрасно. В этих беседах я хотел бы показать, следовательно, как на последней глубине эта тема космоса и есть та тема, что может в наши дни соединить по-настоящему мир веры и мир знания, соединить их в подлинной жажде общего роста.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.